Так, братья и сестры, приветствую еще раз. Доброе утро. Слава Господу, что Господь нас собирает здесь. И это свободное время. Это время, когда мы можем уделить служению, послушать Слово, помолиться, прославлять Господа. Это время свободы для каждого из нас. Давайте оставим все наши мысли о каких-то, может быть, переживаниях, о каких-то тревогах. И давайте попробуем сегодня вот услышать, что сегодня Господь скажет каждому из нас. Что Он своим Святым Духом положит на сердце каждому из нас. И я напомню, что мы со служителями читаем, читаем первое послание Иоанна, послание о любви, так называют. И в прошлый раз проповедовал Евгений Палыч, там начало 4 главы. Очень много говорил о том, что вот эта эгоистическая любовь, которая присуща человеку, она никак не переплетается с Божьей любовью. Помните, как он приводил пример, когда кто-то есть в моем окружении, и он меня уважает, и значит, и я его люблю. А если он меня уже не любит, то я его не люблю. Вот такой любви нам не нужно. Господь говорит в своем Писании, что Бог есть любовь. И мы продолжаем читать с 4 главы, с 16 стиха. Давайте откроем наши Библии и заглянем в Слово Божье. «Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда. Потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, и кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Кто говорит: «Я люблю Бога, но ненавидит своего брата», тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого не видел. И вот повеление, которое Он нам оставил. Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата. Вот такой отрывок, вот такие слова. И интересно, что 16 стих говорит нам о том, что мы познали любовь, которую дает нам Бог. И Бог – это и есть любовь. И невозможно, неправильно говорить: «Я верю в Бога, но не верю в любовь». Иоанн показывает очень четко, что Бог и любовь – это одно, это нераздельные понятия. Поэтому если мы, христиане, говорим: мы очень верующие, мы любим Бога, но у нас нет любви, или как бы отделяем любовь от Бога, то это совершенно неправильно. Нельзя разделять Бога и любовь, потому что Бог есть любовь. Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Мы поверили. В 17 стихе есть такие слова: «Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда». Со всей уверенностью. А в синодальном переводе «дерзновение» есть такое слово. А в украинском переводе «відвага». У нас есть вот эта уверенность, у нас есть вот эта отвага. Мы не боимся предстать перед судом. Суд, который будет у Белого престола, который будет обязательно, перед которым предстанут все народы, и Господь будет их судить. Но этот суд, он, ну, Библия называет его страшным судом, потому что тот, кто попадает на суд к Белому престолу, тот осужден навсегда. У него уже не будет шанса реабилитироваться или откупиться как-то, или измениться. Если в наших украинских, в нашем украинском суде можно нанять адвоката и передать, если есть деньги, конечно, передать деньги судье, то он обязательно, ну, он сможет оправдать тебя, даже если ты и виновен. Но у Бога не так. Бог неподкупный. Он судит строго. И те, кто попадают на этот суд, ну, скажем, они уже обречены. То есть им нужно было исправляться или изменяться, каяться при жизни. При жизни, земной жизни. Написано, что мы имеем отвагу, мы имеем дерзновение приходить в день суда, потому что Иисус говорит в Иоанна в 5 главе: «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь». То есть Христос сообщает очень важную весть, очень важное сообщение, что кто верит в Иисуса, верит в Его искупление, в то, что Он избавил нас от грехов и выкупил нас, эти люди на суд не приходят. Ну, одним словом, дети Божьи на суд не приходят. Это ведь радостная новость. Это ведь хорошая новость. И даже можно улыбнуться, несмотря на то, что на суде некоторым людям, которые не верят в Бога, им, конечно, будет не сладко. Но мы, христиане, дети Божьи, все равно предстанем перед судом, который будет перед лицом Иисуса, скажем так. Это не тот страшный суд, который возле Белого престола. Это будет такое действие, когда Иисус Христос будет смотреть на каждого из нас, на наши дела, на наше служение Ему, и будет давать награды. Каждому будет награду давать ту, какую он заслужил. Даже Библия говорит, что некоторые останутся без награды, но спасутся как бы из огня. Как будто бы вот дом сгорает, но они успели выйти из этого огня. Все равно будут спасены. Это очень огромная радость, это хорошая новость. И мы имеем вот это дерзновение, вот эту смелость, что мы не попадаем на страшный суд. Очень хорошо, когда, ну, очень хорошо и приятно чувствуешь себя, когда ты оправдан, когда тебя простили. Когда-то я ехал на мопеде, и, знаете, у меня так случилось, что задняя фара не работала. А уже темно было, я как-то задержался вот здесь, в церкви, уже поздновато было. И как-то выворачиваю с Береславского шоссе, а за мной едет полиция. Конечно же, они увидели, что фара задняя не работает, включили свои мигалочки, сигналку. Ну, я остановился, они начали спрашивать, что с фарой. Я говорю, ну, я видел, что она не работала, был дождь, видимо, вода попала. Но, тем не менее, я видел, что она неисправна, но я поехал. Ну, все, говорю, попал. Они говорят, употребляли? Я говорю, да нет. Ну, я не знаю, почему они так спросили. Может быть, потому что я шлем не хотел снимать. Думали, что я, может, скрываюсь как-то. Да я нет, говорю, не употреблял. Что, вообще не пьете? Нет, ну как? Вино пью на причастие. Один из них говорит, а вы причащались? Я говорю, да нет. А в трубочку дыхнем? Ну, давайте, говорю, дыхнем. Ну, в общем, разговаривали мы, и очень интересно, что их интересовало тема о вине. Они все никак не могли успокоиться. Что, серьезно не пьете? Я говорю, да, мы вот договорились с женой, что мы вообще не будем употреблять. Я говорю, вы же знаете, сколько бед приносит алкоголь? Вы, полиция, вы с этим, наверное, сталкиваетесь. Может быть, вас не раз вызывали на какие-то домашние разборки пьяные. Ну, в общем, мы поговорили, и один говорит, ну, из них, счастливого пути. Я говорю, что, штраф не будете вы выписывать? Он говорит, нет, начальник сказал, чтобы вы ехали домой. Я говорю, фух, спасибо, очень приятно, но стресс я получил. Всего доброго. Но у меня было такое приятное ощущение, знаете, что меня отпустили, что не выписали никакого штрафа. Еще так мило побеседовали с полицией. Всегда очень хорошо, когда ты свободен, когда ты освобожден, когда ты избавлен от какого-то наказания. Слава Господу за это, что мы имеем вот эту уверенность. Любовь достигла совершенства, написано. И на судейском месте, где будет сидеть Иисус Христос, мы не постыдимся. Мы посмотрим Ему в глаза, потому что мы знаем, что Он для нас не судья, а Он для нас защитник. Это так здорово осознавать, что Он просто любящий Бог, который освободил нас. Несмотря на наши все прегрешения, несмотря на наши все ошибки, которые мы совершаем и еще будем совершать, Он наш защитник. Слава Господу! Давайте секунду, несколько секунд подумаем об этом, об этой новости, что Христос наш защитник. И мы имеем вот эту смелость, мы имеем дерзновение приходить к Нему, а не на суд, там, где будут осуждены некоторые люди. Слава Господу за это. Следующий момент. В 18 стихе написано, что в любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием. И кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Такой момент, как страх. Страх парализует. Страх вводит в уныние. Страх не дает человеку свободы. Страх держит в каких-то своих оковах. Человек попадает в какое-то рабство, когда боится. Иосиф со своей семьей убегал с младенцем Иисусом, убегал в Египет, потому что была опасность. Страх заставил его бежать. Многие люди в страхе не знают, что делать. Но Господь сказал правильно, есть опасность. И это просто пример, что когда опасность, или представьте, что даже нет прямой угрозы, но человек чего-то боится. Он не свободен, он находится в какой-то ловушке. Никто не хочет иметь страх. Но 1 Петра, 2 глава, в 17 стихе написано так. «Относитесь с уважением ко всем, любите братьев своих, перед Богом в страхе благоговейте, почитайте царя». И вот ты такой думаешь, подожди, в любви нет страха. А здесь Петр говорит, что есть какой-то страх Божий. Библия же не может противоречить сама себе. Давид пишет в своих псалмах о страхе Господнем. Иов сделал вывод в своей жизни. Он сказал, что истинное благочестие – это страх Господень. И мы понимаем, что вот этот страх Господень – это страх, который по-другому можно назвать как уважение. Или есть такое слово «благоговение», благоговеть перед Господом. Уважать Его личность, бояться согрешить перед Ним. Вот этот страх перед Богом – это очень правильное действие. Такой страх может уберечь от разных проблем в жизни. Но тот страх, о котором пишет Иоанн, он говорит, что когда нет любви, есть страх перед наказанием. И вот этот страх, он мешает, если он есть в нашей жизни. Однажды в жизни Давида был бой с Голиафом. Мы эту историю очень хорошо знаем. И вот давайте представим себе, как израильтяне подумали бы, или как они себя чувствовали перед этим войском филистимлян, видя вот этого Голиафа. И чтобы нам лучше представить, я попрошу Володю включить первый трек, пожалуйста. Это израильтяне. Они думают, все, сейчас вынесут Саула ногами вперед, за ним идет вдова, его слуги, а вон и военачальники тоже несут их вперед ногами. И некоторые воины, проигравшие, идут в трауре. Да, все, спасибо, мы поняли. Ужасное состояние наблюдать, когда есть какая-то сила, да, которая может поработить и разбить тебя. Интересно, что бы подумали филистимляне? Пожалуйста, второй трек. Нормально. Сейчас мы их всех уложим. Золото соберем, все имущество соберем, и мы на коне. И мы победители. Устроим пир на весь мир. Детки веселились, детки веселились. А, все, все, все. Спасибо. Есть одна сила, которая в трауре боится. Есть другая сила, которая торжествует. Но что в этот момент думает Давид? Давайте представим. Ну, короче, вы поняли, он тренируется. Сейчас будет бой. Он пошел собирать камни в этот ручей. Один взял. Не, ну там у Голиафа еще есть 4 брата, таких же великана. Возьму еще 4. Короче, он готовился к этому, к этой битве. Спасибо. Как мы по-разному встречаем опасности, как мы по-разному мыслим. Но мы понимаем, что когда есть страх, он не дает нам двигаться вперед. Поэтому любовь Божья избавляет от страха. Любовь – это то, к чему нам нужно стремиться. И любовь имеет свойство возрастать. Мы можем с вами учиться любить друг друга. Мы можем с вами совершенствовать нашу любовь. Так, мы поговорили о страхе, да? Ага, любовь, дающая уверенность, она изгоняет страх. У меня был один друг в другой церкви, где я был вначале. Он мой тезка. Его тоже зовут Тарас. И вот он как-то походил в церковь, принял крещение, но потом он бросил. Вот он был какой-то очень такой парень, знаете, непостоянный, неуверенный. Однажды я его встретил в городе. О, привет, Тарас. Ну, как дела? Смотрю, у него на запястье тату он себе сделал вот здесь. Какой-то китайский иероглиф. Я говорю, о, а что это означает? Да вот, говорит, это означает уверенность. А, вот этот знак означает уверенность? Да. Угу. А я говорю, ты уверен, что там именно это слово написано? Ну, я чуть-чуть начал подшучивать. Вдруг там написано «перед употреблением разморозьте рыбу» или там «не кантовать». Он говорит, я не знаю. Ну, чтобы знать, что тут написано, нужно же быть уверенным, правильно? И этот рисунок, он тебе дал уверенность? В общем, он так заулыбался, не знаю. Ну, так примерно мы с ним так и расстались. Мы с вами понимаем, что Люди хотят быть уверенными в этой жизни. Люди не хотят бояться. Люди хотят быть защищенными, хотят чувствовать себя защищенными. И поэтому прибегают к разным тату или амулетам, или там иерусалимской нити, и всяким-всяким маленьким идолам. Мы понимаем, что настоящая уверенность в жизни дает только Христос, и как здесь Иоанн говорит, любовь Божья, а вот она дает уверенность в жизни. Верующему, который имеет любовь, бояться нечего. Он свободен от внутренней муки, которая стесняет способность любить. 19 стих очень интересно звучит. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Знаете, такая мысль, которая, ну, она как бы просто вот очень короткая, и ее можно пропустить, если быстро читаешь. Просто раз, как она здесь появилась, как Иоанн так мудро написал, ну вот я бы хотел обратить на это внимание. Он первый, который нас полюбил. Когда мы еще не знали Бога, вряд ли кто-то из нас любил Его. Вряд ли кто-то из нас вот так вот страстно искал Его. Понятно, пришло время, когда Бог давал о себе знать. И слава Господу, что мы нашли Его, а Он нас нашел. Да? Написано, что Он первый нас полюбил. Когда Он создал свое творение человека, Он первый нас полюбил. Когда Он умирал на кресте, Он нас полюбил. Больший проявляет инициативу к меньшему. Любовь. Если вы помните, есть такая фреска, не помню, какой художник написал, может быть, вы сами вспомните. В общем, «Сотворение мира» называется, когда Бог тянется к человеку вот так вот страстно, быстро, энергично, пальчиком вот так вот. А человек, ну так, сидит, Адам, сидит и так еле-еле поднимает пальчик свой, даже поднять не может. Художник очень четко описал состояние вот человека. Вряд ли он так стремится к Богу, как Бог к нему. Поэтому написано, что Он первый нас полюбил. Слава Ему за это. И нам также нужно, друзья, любить наших ближних. Также нужно брать этот пример Божий и применять в своей жизни. 20 стих. Кто говорит: «Я люблю Бога, но ненавидит своего брата, тот лжец». Очень интересная тема, которую затрагивает Иоанн – ложь. И он в своем послании несколько раз говорит о лжи. В первой главе, во второй, в четвертой, в пятой – везде можно найти такие слова, как «лжом», «лживый», «лжец». Тот, кто говорит: «Я люблю Бога, но ненавидит своего брата», он говорит: «Ребята, вы не ошибаетесь, вы просто лжете». Ну, это, как бы сказать, лицемерная любовь. Ложь. Ложь в нашей жизни тоже мешает очень сильно. Иногда мы попадаемся на удочку собственной лжи, и если кто-то из вас ощущает, ну, знает это ощущение, когда соврал, а потом думаешь: слушай, зачем я так сделал? Ой, как стыдно, слушай, кто меня вот это надоумил? Да сам же так. Может быть, хотел как-то среди людей выделиться, ну, чтобы обо мне подумали лучше, взял, соврал. А может быть, хотел кого-то поддержать, более авторитетного человека, как-то соврал. А может быть, что-то хотел, ну, с какой-то выгодой что-то поиметь, соврал. Ложь. Как когда-то в жизни Авраама была ложь. В Бытие, в 12 главе, есть история, когда Авраам вместе с Сарой пошел в Египет. Помните эту историю? Немножко прочитаю три стиха. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты, женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». То есть по каким-то причинам, почему-то Авраам подумал, что вот из-за этой красавицы, из-за Сарочки, ей было на тот момент около 30 лет, но тем не менее она выглядела, видимо, идеально. И он говорит, ты такая красивая, а вот меня могут убить, и фараон заберет тебя. Короче, скажи, что я твой братик. Соврал. Фараон принял Сарочку, хотел уже жениться на ней, но потом он увидел, как они там в саду общаются мило, Сара и Авраам. И фараон сказал, почему ты решил обмануть? Зачем ты это сделал? И отпустил. То есть сам фараон, язычник, побоялся Бога. Он сказал, что ты наделал? Отпустил их. Вот такая вот история была в жизни Авраама. Почему эта ложь произошла? Написано, он сказал, я боюсь, что меня убьют. Тоже какой-то страх, какие-то человеческие мысли, какая-то боязнь. Еще говорит, чтобы мне хорошо было ради тебя. Вот такая вот история. От лжи нужно отказываться, остерегаться ее. Петр отрекся от Христа. А, ты был с Христом? Нет, не я. Три раза сказал так. Обманул ради... из-за страха. Фарисеи лгали. Фарисеи были лицемеры. Ихняя любовь к ученикам, к народу, она была лицемерной. Христос так говорил. Нужно избавляться от этого. Давайте вспомним тоже несколько секунд. Может быть, были случаи, когда тебя кто-то обманул, и ты стал участником какой-то лжи, и тебе это неприятно вспоминать. Может быть, ты не можешь простить этого человека. Давайте подумаем, если есть такой момент, давайте простим этого человека. Любовь Божья, она дает силы прощать. Любовь Божья, она способна обновить твой дух, обновить твой разум, дать тебе новое направление в жизни, сделать тебя свободным. Может быть, в твоей жизни был такой момент, когда ты кого-то обманывал, и это тоже не очень приятно. И думаешь, зачем я так поступил? Нужно покаяться, нужно попросить прощения у Господа. Больше не возвращаться к этому обману, к этой лжи. Сложно в этом мире оставаться честным, так говорят люди. Но мы с вами дети Божьи, мы с вами несем свет этому миру. Пусть Господь простит каждого, кто был участником в какой-то афере, в каком-то обмане. Прости, Господи, каждого из нас. Мы согрешаем, но Ты тот, кто даешь освобождение. Ты тот, кто дает свободу, чтобы мы были свободны. Потому что любовь нас освобождает. И написано в 21 стихе. «Вот повеление, которое Он нам оставил. Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата». Интересное повеление. Нельзя разделять эти два понятия. Люблю Бога, брата не люблю. Любишь Бога, любишь брата. Нельзя, чтобы любить, нельзя, чтобы только Бога любить, да, но своих соседей ненавидеть, своего ближнего ненавидеть, может быть, своих родственников. Это просто невозможно. Поэтому Бог дает силы любить, потому что написано, что любовь, она возрастает и становится совершенной. Значит, есть шанс. Значит, мы можем стремиться к совершенной любви. Значит, это возможно. Иногда в нашу жизнь приходят люди, которые нам неудобны. Может быть, это неверующие какие-то люди. Может быть, вот, к примеру, как ребята, которые приходят с улицы посидеть вот здесь вот, в холле. И многие люди говорят: слушайте, надо ими заниматься. Ну, ко мне лично подходили люди. Посмотрите, сколько их. Ими надо заниматься. Я говорю: да, надо. Вы готовы ими заняться? А что
это я должен?
Как один говорит персонаж из сценки. Мы все понимаем, что есть люди, которые окружают нас, неверующие люди, и ими надо заниматься. Но чтобы с ними разговаривать, чтобы с ними дружить, чтобы с ними общаться, нужно их любить. А как любить, если они матюкаются, курят, пьют, может, употребляют какие-то наркотики? У нас был здесь лагерь дневной, и днем мы служили детям, а вечером вот планировали служить вот этим подросткам. И 5 дней мы проводили здесь по вечерам такие небольшие тусовочки для них. И первый вечер, смотрим, не идут. Сидят вон там на фонтанчике, знаете, заброшенный фонтан возле Бахуса. Сидят там, курят или что там, общаются. Свое движение у них там. Ну, давайте их приглашать. И некоторые говорят: а так это что, это надо к ним идти туда? Ну да, они сами не придут. А как идти к ним? Ну, как бы мы никогда не ходили. Они же и курят там вообще. Ну, пошли, будем пробовать. Помолились. Я взял такой бидон окрашенный. Ну, у нас просто для декорации такой желтый бидончик с знаком радиация. Ну, так, для веселухи взял просто. И 4 банки пепси-колы. И мы пошли знакомиться. Поставил этот бидон, они сразу смотрят: опа, кто это пришел такой? Привет, ребята. Познакомились, поздоровались. И мы рассказали, кто мы, чем мы занимаемся. И говорим, что мы приглашаем вас. Приходите, мы будем проводить такие вечера. Ну, я сейчас более литературным языком говорю, но я старался говорить на их понятном языке. И даже один парень говорит: а я вас знаю. Я был в лагере 2 года назад на Арабатской стрелке. О, я чувствую, такая ниточка есть, хоть, знаете, для связи. Классно. Хотя я его не помню, уже вырос все-таки. Я говорю: ну хорошо. Я вижу, что они сейчас не захотят прийти вот в эту минуту по щелчку. Нет. Они еще курят там. Я говорю: ну давайте, чтобы дать им право выбора. Я говорю: давайте, через 5 минут докуривай, и там, мы ждем вас, приходите. Смотрим, через 5 минут приходят. Сначала 3 человека. Пообщались там, поиграли, какую-то лотерею для них сделали. Тему о Гедеоне рассказали. Недолго, 10-15 минут. Они ушли. Потом все остальные, кто сидел там на этом фонтане, пришли, волна такая. Ну и кто-то приходил, кто-то уходил. И вот в первый день было 35 человек. Мы познакомились с этими ребятами, мы общались. Просто потом играли в игру обыкновенную. Они уже не хотели уходить. У нас уже как бы время программы закончилось. А они еще сидели, общались. Ну это классно, это нормально. И так мы 5 дней с ними общались. И когда это время закончилось, уже после лагеря, я иду по холлу, ну здесь в коридоре, смотрю, сидят они на диване. И они первые увидели меня и говорят: здрасте, здравствуйте. Подошел, поздоровался. Какая-то ниточка есть, как-то зацепились. Но надо дальше продолжать с ними работу. Да, это непросто. Нужно какую-то стратегию вырабатывать, какой-то план. А еще нужно их любить. Если ты не любишь, ничего не получится. Можно сказать: что ты тут сидишь? Что ты тут, во что играешь? Чем от тебя пахнет, что ты слушаешь, и так дальше, и так дальше. Вряд ли мы сможем подружиться с этими ребятами. Но Господь дает мудрость, Господь посылает желающих, которые могут послужить этим ребятам, но этого недостаточно. Нужны еще лидеры, нужны еще люди, которые могли бы с любовью послужить этой молодежи и показать им Христа. Это наша задача, друзья. Давайте молиться за тех, кто еще не пришел к Христу, те, кто еще не познал Бога, те, которые, если они не покаются, не примут Христа, они могут попасть на суд у Белого престола. Если мы их любим, если мы не хотим, чтобы они там оказались, надо проявлять к ним любовь, знакомиться, общаться с такими людьми. Пусть Господь благословит каждого. Аминь.